Падіне.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Гэтую гадзіну нашага ефіру мы распачынаем з партовай тэмы, паколькі яна тычыцца міжнароднага рэнаме Беларусі не менш, чым нейкія і палітычныя падзеі. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молату Іван Ціхан і Вядзім Дзевятопскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне у жніўні гэтага году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму Алімпіады 2008. Вадзім Дзевятопскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбраную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ўжо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» Вадзім Дзевятопскі выказаў спадзяванне, што гаварыць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна.
Дискусации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они начали это сами.
Сказал Вадзім Дзевятопскі в интервью «Свободе». Дысцыплінарны камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэту констатуе, что рашэнне набывае сілу неадкладна. Але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць Міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартовцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд Міжнароднага алімпійскага камітэту. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэднай платы. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктар Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежности от отказу будут робить отповедные заходы.
Сегодня во всех регионах, вчера в Речице, в Бобруйске.
Сегодня во всех регионах, а учора в Речице, Бобруйску, Солигорску, да и інших регионах, где проходили встречи с чиновниками, предпринимальники официально заявили, коли до 28 снежня не будут ясно сформулированы умовы працы с Нового года, то не будут выплачиваться один и податок, податок на дададенную вартость, аренда не будет выплачиваться, и предпринимальники пойдут у бестерминовый страйк.
Предприниматели уходят в бессрочную забастовку.
Учорашнее обещание наместника министра экономики Беларуси Андрея Тура пойти на соступки предпринимальникам удельники конференции оценили как невеличкое послабление лейцев. Але одних слов предпринимальникам мало, яны чекають конкретных документов. А покуль яны будуть виправлять ситуацию. По-перше, учорашній страйк показав, самые слабые места – это Менск и буйные города. И наоборот, на передний план боротьбы за правы выходят регионы. Виктор Горбачев потлумачил, чему отбывается миновито так.
Как люди в регионах озабочены работой, потому что там нету столько работы, как в Минске. Если в Минске еще огромные большие предприятия, и здесь все завуалировано, все подстраивается под Минск, то в регионах такого нету, и люди настроены очень решительно.
И другое. Предпринимальники подрихтовали свой законопроект об развитии малого и среднего бизнеса. Ранее они передали этот документ у Палату представников, спробовали вести там перемовы. Новый вариант закону, который теперь чистится, предпринимальники понесут одразу в президентскую администрацию. Как сказал предпринимальник Миколай Пахабов, снова вертаться в палатку, только марновать час. Этим депутатам, как скажут, так они и проголосуют. Спадар Пахабов выказал и ставление до акции, якую собираются проводить 15 снежня.
Мы конкретно говорим, что поддерживаем акцию 15 декабря, потому что мы не делимся на лучших, худших.
А Виктор Горбачев додал, коли заявники акции 15 снежня отмовятся ее проводить, то в таким выпадку предпринимальники в каждом регионе будут самостоятельно вырашать, что им робить. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш, а гэта прывядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў.
Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеев на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, каб скараціць аб'ёмы імпарту з краінаў далёкага замежжа, Расія зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі. Чыноўнік адзначыў, што беларуская прадукцыя мае вышэйшую якасць і адпавядае тэхналагічным, санітарным і гігіенічным патрабаванням. Але пры ўсім гэтым незалежныя эксперты лічаць, што праблемы могуць узнікнуць пры вызначэнні кошту прадукцыі, бо ўжо былі прыклады, калі беларускія вытворцы гандлявалі з Расіяй сабе на страту, перадае Ігар Карней.
Паводле Алексея Гардзеева, патрэба расійскага рынку ў мясе складае 2 мільёны тонн, у цукры 3 мільёны тонн. Ёсць неабходнасць у пастаўках бульбы, садавіны. Але адной з асноўных пазіцый павелічэння беларускага экспарту можа стаць ялавічына. Як кажа Алексей Гардзеев, расійскія спажыўцы ўсё менш задаволеныя якасцю прадукцыі, якая пастаўляецца з США.
Маглі бы по мясу говядіны пасмотрець расширение аб'ёмов паставак с учётам того, што большая часть этой прадукцыі идет из далекого американского континента, все-таки белорусская говядина более лучшего качества, тем более она может доставляться и в ряде случаев в охлажденном виде.
На суместной коллегии Министерства сельской господарки России и Беларуси было отзначено, что покуль экспорт белорусского харчевания занимает зусім незначную частку импорту России. Прикладом, у 2008 годе удельная вага поставок с Беларуси складе 4% от агульной колькости импорту харчевания Российской Федерации. Імпарт мяса і малака з іншых краінаў па-ранейшаму значна перавышае беларускія пастаўкі. У гэтым звязку старшыня аграрнай партыі Беларусі Міхаіл Русы вітае рашэнне расійскага боку істотна павялічыць пастаўкі беларускага харчавання. На яго перакананне, у Беларусі створаныя ўсе ўмовы для адпаведнасці беларускай прадукцыі высокім міжнародным патрабаванням.
Не разрушен агропромышленный комплекс, высокотехнологічныя прадпрыяцтвы, комплексы животноводческие, птицефабрики, свиноводческие комплексы. Программа возрождения села позволила перевооружить более 700 ферм. Завершается модернизация переработки в рамках требования европейских стандартов и санитарных норм, которые требует Всемирная организация здравоохранения. То есть это нам позволяет конкурировать на внешних рынках.
Теперь практично весь харчовый экспорт Беларуси наупрост привязанный до России. Поводле прогнозов, у 2008 годе Беларусь продаст за мяжу продукции прикладно на 2 миллиарда доляров. 1 миллиард 600 миллионов с этой суммы заплатят российские спажуцы. Між тым, журналіст-аграрнік Анатоль Гуляев лічыць, што радавацца агучаным у Менску дэкларацыям аб намерах пакуль заўчасна. Сабекошт беларускай прадукцыі такі высокі, што часам не даводзіцца казаць нават пра мінімальны прыбытак ад яе рэалізацыі. Спадар Гуляев узгадвае, некалькі гадоў таму адзін з намеснікаў міністра сельскай гаспадаркі скардзіўся, што ў той год у Расію было прададзена каля 40 тысяч тонн масла, і на кожным кілаграме Беларусь страціла 1 даляр. Причиной – выдатки у агропромысловом секторе.
Чтобы дошакаться, как бы, если пошли гандлевать. Размовы – это одно, а справа – это другое. Была такая домовленность в Москве. Лужков, как будем куплять у вас. Назвали фирмы, которые готовы куплять. Яловичину, свинину, масло. И назвали цену, наши пришли. Ужах просто, бо я не готовы куплять, але за кошт, який ниже, чем совикошт. Урон предприемствам белорусским. Наши пришли, сказали, як, мы же домовились, а те, кажут, повинны у вас куплять дорожей, чем иначе продукты есть. Дому вовремя не ясно, что это и будет.
Сказал журналист-аграрник Анатоль Гуляев в интервью нашему корреспонденту Игору Корнею. Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
У Ліпнішках упершыню был 4 года тому, а те и вандроўкі засталося уражанне жабрацтва. Правда, 2 года тому тут узник агроградок. Тривало, як казали, запрацавали комерційные ды фермерские структуры. Ліпнішки уже ратуе и выратуе только приватная власность, казали мне мясовые. Мое подороже у вёску Ліпнішки, что на Ивейшине.
Гэтую передачу слухайте после выпуску новину. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыі каложы самага старога храма Гародні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджаны афіцыйна. Змены у им могут привести до того, что каложа не будет включена в спис усесветной спадщины ЮНЕСКО. Попереднее ведомо, что до питания реставрации каложи могут вернуться на посяджение науково-методичной рады при Министерстве культуры, якое призначено на 24 снежня. С городни поведомляет Сергей Островцов.
Сутность проблемы в том, что неведомо, какой была Калоская Борисоглебская церква менавіта у 12-м стагодзе. У 1853 годе, после мостной поводки на нем, не отбылся повзень, и полова церкви разбурилася. Теперь страченная частка дощаная, правда, храм дейничает. Поводле международных стандартов для реставрации треба иметь документальные подставы, и они есть. Перед разбурением церкви были сделаны малюнки. Таким чином, проект реставрации продолжает обновление отповедно ее выгоду и стану у середине 19-го стагодзя. Церковный бок, однако, лечит, что повод для аналогии с иншими православными тагачасными церквами можно надать каложи обрысы 12-го стагодзя. Это ожидание было огучено недавно на круглом столе представников местовых уладов и Городенско-Волковыской епархии. Наместник керовника управления по охове историко-культурной спадщины и реставрации Министерства культуры Игорь Чернявский сказал нам сегодня, что спочатку мерковал на этом тыдне у справе каложи наведать городню и зазначил.
И вовремя, когда мы уже заявили этот объект в список светлой спадщины, и он автоматично набывает нулевую категорию, и он таки и есть каложа, мы должны первым некие процессы деяний, которые приносят нечто в этот объект по международных ЮНЕСКОвских нормативов, мы должны выкликать сюда экспертов и представлять на их суд наши материалы, и только по сгоде, причем с обрунтованием серьезным, мы можем эти деяния проводить. Я это и пропоновал, до речи. Те самые российские коллеги, они могут выступить в роли экспертов ЮНЕСКО.
До проекта реставрации каложи махчима вернуться 24 снежня. Але никаких конкретных пропонов с городни покуль не поступало, сказал спадар Чернявский. Секретарь Городенской Волковыской епархии Айтес Анатолий Ненартович по телефоне зазначил, что питание реставрации Калоского храму их вельми непокоит.
Ну, я думаю, что зворот в любом выпадку будет. От епархии, я думаю, от наших верующих. Тому, я думаю, что на адрес Игоря Нефодьевича поступят наши пропоновы и материалы круглого стола. Я думаю, что это не только непосредственно, скажем, дорогу успокоить, а и многих жихаров.
Анатолий Ненартович меркует, что с этой нагоды будет корыстной так само встреча с самим Игорем Чернявским, а так само удел представников епархии у поседжения науково-методичной рады.
С городни передавал наш корреспондент Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свобода в Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеи дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнню грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіатра Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальство папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзвятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць, як ён выказаўся, да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Пра гэта ён сказаў падчас сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі Нарберта Капела. «Наш курс абсалютна сумленны, прагматычны, мы не вядзем ніякай гульні, вельмі адкрытыя з еўразвязам і хацелі б да канца нармалізаваць нашыя стасункі», сказаў Лукашенко. Аднак ён катэгарычна супраць таго, каб, цытата, «гэты працэс абсталяваўся нейкімі папярэднімі умовамі. Мы лічым, што перш чым дамаўляцца, трэба весці дыялог, не закрывацца адзін ад аднаго», заявіў Александр Лукашенко. Мы на хвалях Радыё Свабода і працягваем эканамічную тэму. Магілёўскі завод «Электрарухавік» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў яе завод пастаўляе ў Расею. Паводле кіраўніцтва расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заявкамі заключаныя дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. Тым часам новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт.
У московской компании «Энерал-центр», який забезпечивая электротехнічным обсталяванням столичный регион России, поведомили, что не могут набыть продукции Могилевского завода с причины финансового кризиса.
В России действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объемы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу, все пошло по кругу.
Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Поводле яе з усёй номенклатуры продукции Могилевского завода запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працаваць у выбухонебяспечном асяроддзі.
По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда.
Однако такая продукция не потребуется в великой колькости, да и яе набывать стали меньше.
Они набывают их, но как бы не в таком объеме, как раньше, что они заказывали там по 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
Потлумачил супрацовник отделу сбыта Могилевского предприемства. Окромя выбухообороненных электрорухавиков, завод вырабляет еще несколько десятков видов электротехничной продукции. На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов заводу надзвичай тяжко. Зменшение попыту на продукцию негативно отбивается на финансовой стабильности предприемства, поменяла оборотных сродков. Рабочие кажуть, им уже поведомило начальство, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. В эту пятницу яны будут працевать за 2/3 заробка. Каб вырашыць свои финансовые проблемы, электрорухавик продае и сдае в аренду недобудованные заводские цехи и іншие площади. Прикладно месяц тому у столовцы предприемства разместилася меблевая крама.
На совместном предприемстве «Лимбтком», что у Сморгоне, 60 супрацовников працуют только 8. Предприемство выпускало поршневые кольца для рухавиков, которые вырабатываются на российских заводах у Ярцеве и Костроме. Передае наш корреспондент.
Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргунским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор-Деталь». Предприемство основало 5 лет и впершиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник.
Ну, это связано с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Рабочие теперь только приходят 100 дня на предприемство и отзначаются.
Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все там человек, 8 человек практически работает, да, 60.
Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Спадар Колбасник кажет, что спробует уладковывать рабочих на іншие места працы. Правда, знайсти працу в Сморгоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» Спадар Виктор кажет, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працеуладкование.
Женщинам, вот, пожалуйста, идите, переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожем, говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Что вы ведаете про финансовый кризис? Ти закранул он вас особисто? На это питание отказывают жихары Гомеля.
У нас он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и у меня. Практически на 6-ю часть зарплаты упала.
Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Вот у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями. Для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко... Что-то поскромнее, но переживем.
Я следил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. Предсказываю, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату. В лучшем случае получат в январе.
Ну, конечно, коснулась. Пенсия на месте, а цены растут.
И сама отразилась на этом кризисе. Безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны. региона. Перевели ее в Минск. Все, как говорится, концентрирует ближе к Минску. Это уже второе у нас огромное сокращение. В пределах где-то человек 50, наверное, сократили.
Ситуация нестабильная финансами. И это уже начинает сказываться на нашей жизни. Бюджетникам зарплаты урезали, цены поднимаются в магазинах.
Какой еще кризис? Нормально. Можно жить. Все в магазине есть. Скажите Лукашенко спасибо. И не надо кризис опоминать. После войны какой был кризис? А теперь еще его.
Кредиты там процентные поднялись. Что-то подорожало, что-то подешевело. Конечно, коснулось.
Ничего хорошего. Какая перспектива в будущем? Куда я могу пойти, например, работу искать дальше? Стану получать меньше денег. Зарплата упала.
Вот такие меркования на конт экономичного кризиса выказывают жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода. Новая книга выдавецкой серии нашего радио «Мемуары былого депутата Верховного Совета и первого амбассадора Беларуси в Немеччине Петра Садовского «Мой шибалет» будет презентована 12 снежня о полове на 7 вечера у Менску у сядиве БНФ. Первые 100 гостей отримают книгу у подарунок. У лику тих, хто уже прочитал «Мой шибалет», головный редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович. Ён делится своими уражаннями.
Давно зауважил, и не только по себе, что з узростом, з годами найбольш цікава і проста для читання робіцца література мемуарная. Але кожны раз кожную новую кнігу альбо рукапіс адкрываюць насцярогаю. Наколькі аб'ектыўным будзе аўтар у творы, дзе галоўным героем з'яўляецца ён сам. І добра, калі аўтар паўстае не героем, а сведкам часу. Бо часоў, як і людзей, не бывае нецікавых. Кніга Пётра Садоўскага чытаецца на адным дыханні. Вельмі смачныя старонкі пра дзяцінства, юнацтва. Зробленыя яны па-мастацку, не просто таленавітым чалавекам, а адораным высокім пісьменніцкімі здольнасцямі. Заварожваюць і згадкі пра гады, якія я і сам памятаю і магу параўнаць са сваім стаўленнем да іх. Маю на ўвазе савецкія 80-тыя, калі сярод моладзі нараджалася цікавасць да гісторыі роднага краю, фальклору. Памятаю тыя купаллі і калядкі, сярод удзельнікаў якіх бачыў і Пётру Садоўскага. У кнізе шмат імёнаў, шмат дзейных асобаў, асобаў з вялікай літары. У гэтай кнізе гісторыя нашых перамог і нашых паражэнняў. У такія блізкія яшчэ і ўжо такія далёкія 90-е гады. Рады, што старэйшае пакаленне беларусаў так актыўна ўзялося пісаць мемуары, што яны вялі дзённікі і дзеляцца зараз імі з намі. Так пішацца сапраўдная гісторыя Беларусі, а не тая, што сёння ў падручніках.
Сказаў галоўны рэдактар часопісу «Діаслоў» Борис Петрович.
У былым СССР Другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передача Вячеслава Ракіцкага. Слухайте хвилину праз 20. У эфиры «Званки на свободу». Міжнародний день правого чоловіка у Білорусі, попереджальний страйк предпримальників, міжнародний фінансовий кризис, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. Міліцыянты затрымалі дзясяткі чалавек. Многія сцвярджаюць, што іх збівалі ў міліцыі. Каментар слухача.
Б'юць і сажаюць на шпагат таму, што ім наумам казаў: «У паніжэнні вашых заробкаў павінна апазіцыя». Андрэй Быхаў.
У Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкай, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальніцтва. Выказванне на гэтую тэму.
Да як жылы геній, пасля яе указу няёмкага падыходу, можа пасля новага года прадпрымальніку стане ўдвая меней. Калі будуць такія змены, прападуць на рынку і танныя цэны. Ад улады ідзе нейкае глупства. У яе мазгах нейкі прывет, яна губляе даходы ў свой бюджэт. Пры такім падыходзе ў наступным годзе, ды пры крызісе, які апанаваў свет, ад запланаванага бюджэту можа застацца голы праект. Для краіны яўны дэфект. Улады трэба пачаць свае адносіны да прадпрымальнікаў, на карню мяняць. Слухач, былы гаспадар.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Свобода. У сегодняшнем номере «Свободные новости плюс» я не убачил колонки пункт гледжения поэта Сергея Законникова. Хотелось бы доведаться, чему Илья Копыл Менск.
Отказывает Сергей Законников.
Хочу отказать своим щирым сябрам, активным читачам моей рубрики, то, что невеличкий период, 10 в месяц, я буду выключен из этой працы по той причине, что мне робят шерох операций на очах. Заборонено писать и читать. Поэтому я и сам зараз існую в таким дискомфортном стане, а летом не меньше треба этот период вытримать, и потом эта рубрика будет далее жить.
Полицейский нечаянно или нарочно бил студента. Казалось бы, такой единичный случай. Вся страна восстала. Несколько дней забастовки, баррикады и так далее. Вот что значит гражданское общество сильное. Это я к тому говорю, что как у нас запуганы люди. И началось с того, тут вот я хочу критиковать Лукашенко. Все его выступления начинались с того, это наручники, тюрьма и конфискация. И заканчивались этим.
Лечу, что в Белоруссии нарушаются социальные и громадянские права и тех людей, что потерпели от ядерного выбуха на Чернобыльской атомной станции. Это порушение права на здоровье, якое замацавано документами Организации Объединенных Наций. На Гомельщине да и Могилевщине з'явилися экологичные беженцы, з ліку яких у той час их накеровали на працу у Чернобыльскую зону, як професійно неподрихтованих ліквідаторов. І зараз ті громадяни, які мають одночасово статус ліквідатора і статус екологічного беженца, довгий час проживають на забрудженій радіації землі. Ні урад, ні депутати не зацікавлені у тим, каб гэтай категорії громадян отменили дорогие визы для медицинской реабилитации и своего здоровья за межой. Коли этого права не існує, то и право на здоровье дискредитовано тими, кто повинен турбоваться об лёсе белорусской нации. С Гомельщины, чернобыльский ліквідатор Василь Сіліверс.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Бакунчик. И после выпуска новинок «Подорожжа свободы».